Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Со мной в эфире Александр Краснов.
Добрый день.
Сегодня мы хотели поговорить еще об одной теме предновогодней. Это перед Новым годом в далекой республике Перу президент Пабло Кучинский помиловал своего предшественника, президента Фухимори, который отбивал чуть-чуть 25-летний срок и был вообще, среди прочего, весьма известной в мире личностью. Во-первых, он в Латиноамериканской республике Перу стал, по-моему, первым президентом японцем,
которого там большая диаспора японская в Перу проживает.
Ну, он был избран, видимо, силами не одной только диаспоры, потому что вряд ли эта диаспора все составляла большинство жителей Перу.
Он не просто был избран так и всеми жителями, он проявлял определенный героизм. Я так и давно живу, все много помню. Mm-hmm. Он же проявлял определенный героизм при освобождении заложников. Mm-hmm. И стал этим известен, и как бы знаменит, и популярен, и, собственно, после этого избрали там президента.
Я не помню, как он освобождал заложников. Он действительно приказывал освободить заложников, уже будучи президентом, был такой эпизод со штурмом японского посольства, в котором находились более 500 человек, прибывших на празднование годовщины императора Хирохита, из которых заложники из левых организаций, по-моему, движения Тупака Амару или Седера Нуминоса, захватили их примерно на несколько там недель. Вот. И в конце концов их, этих всех заложников, удалось освободить, но, в общем-то, потому что, во-первых, сами похитители большую часть из них все-таки выпустили наружу, на свободу, а во-вторых, потому что среди заложников появился бывший офицер военно-морских сил Перу, который, собственно, стучал исправно о том, как там внутри, какая ситуация, и, в общем-то, штурм пришелся как раз на ту эпоху, когда, на ту пору, когда из 14 захватчиков 12 играли в футбол. Так что всех их, как говорится, захватили и тут же, кстати, убили. И, в общем-то, основные претензии к Фухимори, за что он и мотал свой 25-летний срок, стоят как раз в том, что он этим способом ликвидации противников, в том числе и политических, не брезговал на протяжении всего своего президентства, повторив опыт 50-х годов прошлого века с организацией эскадронов смерти, которые были очень популярны тогда в мелких центральноамериканских республиках, типа там
Гватемалы.
Может быть, он и был бы самураем, если бы действительно он являлся им, но он не самурайского происхождения, так что это может, он может только косить под самурая. Тем более, самурай все-таки дерет сам, а этот посылает других. Ну, короче говоря, к нему вопросов накопилось много. И поэтому, когда он в итоге оказался на территории Чили, причем не более не менее, а с целью снова выдвинуть свою кандидатуру, собственно, его и свергли-то со своего поста, точнее говоря, он должен был уйти в отставку, а еще, точнее говоря, бежать в Японию, если уж быть совсем точным. Потому что Япония своих граждан, вернее, лиц японской национальности не выдает. Он так доехал до Японии, а оттуда заявил, что он уходит в отставку. Именно потому, что он захотел получить третий срок. Потом, в конце концов, он так немножко почистил перья, вернулся обратно. Вот, и после этого из территории Чили захотел еще раз избраться. И вот в этот самый момент Перу запросила его экстрадиции. И это был первый президент из числа бывших, которого такие выдали на историческую родину. Вот там он и получил всего-навсего четвертак. Ну, там два приема. Один раз по более мелкому делу лет 6, а второй четвертак вот конкретно за эти самые эскадроны смерти. И там, так сказать,
благополучие... Хочу обратить внимание, что так, в Чили он рассчитывал на какую-то победу на выборах. То есть да, он же не пытался захватить власть.
Да, он рассчитывал.
Значит, он рассчитывал на определенный уровень своей популярности.
Безусловно. Более того, даже можно сказать, что нынешний президент, который его помиловал, это помиловал некий так, Пабло Кучинский. Вообще перуанцам что-то везет на президентов. У них то президент выходит из Японии, то из Польши. Обе как бы страны...
Сами перуанцы все время в футбол играют. Не до политики. Это логично.
Ну, они-то играют тоже не очень удачно. Но на самом деле вот как-то...
Как говорить неудачно? Нас-то придерут уж.
Ну, со сборной России-то сравнивать вообще некуда. Ты знаешь, тут можно только сборную Люксембурга дальше ставить в один ряд, сказать, кто кого обыграет. Или сборную Эстонии там. Ну, на выбор. Дело в том, что Тем не менее, ему вот это...
Я обязан тебе анекдот рассказать. Что это там за молодые люди стоят? Это японцы, это эстонцы бегут.
Да. Вот. Так вот, тем не менее, перед Новым годом вот этого Фухимори освободили. Он как-то традиционно принято в Латинской Америке прикинулся умирающим, говоря, что ему уже немного осталось, и тут как бы в акте милосердия, да, к нему проявили. Я почему говорю прикинулся умирающим? Потому что до него один такой умирающий уже был. Это я имею в виду Пиночета, которого прихватили в Англии, и который чуть ли вот прямо не в последнем издыхании, так сказать, в коляске везли в самолет, а потом выяснилось, что в Чили он оттуда выпрыгнул таким бодрячком, так он всех кинул, этот старый папаша. Так что в
Латинской Америке стены помогают.
Это, это нормальный
дома,
трюк.
Так сразу хорошее здоровье.
Да, как говорилось в известном фильме, это по-нашему, это по-бразильски, да. Вот. Поэтому его все-таки, так сказать, отпустили, несмотря на то, что, конечно, все те, кто пострадал от действия этого легиона смерти, а их там чуть ли не 25 тысяч человек, для Перу это много. Значит, естественно, их родственники, они, в общем-то, хотели бы, чтобы он не просто мотал 25 лет, а вообще, так сказать, получил бы вышку со всеми вытекающими последствиями. Тем не менее, его освободили. К чему я это все рассказываю? Да, ну, освободили тоже не случайно, потому что, на самом деле, его дочь, она тоже выдвигалась кандидатом в президенты на прошедших выборах, на тех самых, на которых победил Кучинский с небольшим перевесом, буквально там в доле процента, и, так сказать, в общем-то пришла к финишу второй. Так что Фухимори со своим кланом, он вполне мог бы еще раз обеспечить правопреемство в
Чили. Ну, более того, тех людей, которые эскадроны смерти мочили, я смею тебя уверить, что большинство были действительно наркоторговцы, убийцы, уголовники, с которыми полиция справиться не могла. Когда мы говорим о деятельности эскадрона смерти, надо понимать, что это не путинские, так сказать, уроды, которые бегают за Навальным и плещут зеленкой ему в глаза или там писают на картины, чем они там заняты. А эскадроны смерти, так, это те люди, которые поняли, что суда так, не добиться результата, так, и они решают вопрос с уголовниками именно вот таким способом. То есть они как бы не бегают по улице и не убивают простых людей.
Тут тоже хочу сделать небольшой апостроф. Дело в том, что проблема с торговлей наркотиками как раз в Перу стоит не очень остро. То есть они там действительно жуют листья коки, это есть у них такое. Вот, в Перу, в Боливии, так сказать, в Эквадоре. Вот. Но вообще это высокогорные страны, там кока не очень сильно любит эти места. Они скорее Колумбия, вот Венесуэла, вот эти вот области. Причем в основном Колумбия даже, Венесуэла тоже как-то не очень
подходит. Ну, может, не наркотики, но там все равно преступность, там, как во всякой латиноамериканской стране. Люди горячие, чуть-чуть кинжалом друг друга пырнуть, это святое
дело. Там левое движение очень сильное, там известная организация Сендеро Луминоса, известное такое же движение индейцев имени Тупака Амару, это последний его штинков, кстати, который жил там на территории Перу. Вот, поэтому он в основном боролся с левыми, причем боролся вот именно такими способами. Ну, там шла и идет, кстати, до сих пор, латентная.
То есть он против политиков использовал?
Да, конечно.
Ну, конечно. Это преступление, конечно.
Вот, он, так сказать, решал политически с этим эти вопросы. Но, безусловно, что само по себе население оказалось расколотым как минимум на две части. То есть одна часть, это, как говорится, беднейшая, другая часть богатейшая. Богатейшая часть его избирает, а беднейшая часть просто тупо в выборах не участвует, потому что она участвует либо в партизанской борьбе, либо там все те трюки с избирательной системой, которые мы уже знаем, они как в полный рост используются. Я все это рассказываю вот к чему. Мы, когда говорим о прогрессе в нашей выборной системе, в том числе в том, во что должна была превратиться Россия, если бы, так сказать, мы, допустим, пришли к власти и пришли как-то изменять положение вещей, на базе, естественно, не действующей конституции, а той, какой должна быть. Говорим все время о российском примере, о том, какая у нас тут идет жулька, каким результатом это приводит. А вот я как раз хотел показать этот пример, как то, что такого же рода жульки происходят в самых разных, причем даже не эталонных странах, и приводят, в общем-то, к порой драматическим последствиям, как вот президентство этого господина Фухимори и его последствия. Оба из них являются, кстати, добросовестными такими правыми политиками либерального, ну, в американском понимании толка. И хотя и с оговорками, но, естественно, поддерживаются Соединенными Штатами на все 150%. В общем, короче, это наши ребята, хоть и сволочи, но, как говорится, хоть сукины сыны, но это наши ребята, вот по такому принципу. Вот. И тем не менее, вот представительная система в целом, как таковая, она приводит не только в тех примерах, о которых мы говорили, там Франция, эталон или Англия, значит, к выбору самых любопытных персонажей, которые в итоге не выражают общественного мнения в своей совокупности, а скорее в мнение собственной политической элиты, которая хочет вести дела определенным образом. Особенно ясно это видно в последнее время в США. А вот в том числе и в небольших странах, типа Перу, где, так сказать, тоже это порой выплескивается наружу, но по сути дела система остается та же самая. Поэтому я просто хотел поговорить об этом и вот привести этот пример, как то, что в рамках представительной демократии, на мой взгляд, на сегодняшний день разумного выхода из ситуации с этим коллапсом власти и с элитами, которые прикарманивают себе государственную власть в карман, опираясь как бы на мнение народа, нет. Вот нет, нет разумного решения. И поэтому та перспектива, которая перед нами встает, и встает перед Россией, в частности, перед лидером в новой национальной идее, создание прямой демократии в масштабах всего государства, это действительно крупная инновация, крупный шаг для человечества всего вперед, который мы могли бы сделать, начиная хоть с будущего года.
Я в основном согласен с твоей теорией, так сказать, и разделяю, так сказать, там те положения, которые ты высказал сегодня. Однако у нас передача на самом деле, поэтому я парочку замечаний так хотел бы сделать. Все-таки сравнивать Россию с Перу практически невозможно по целому ряду причин. Ну, размерность, о которой ты уже сказал, этой страны, и горячность крови такая чисто генетическая, она такая принципиально иная. Мы все-таки северная страна с соответствующим темпераментом, а не страна не просто южная, а, так сказать, там близкая к экватору. И гены, так сказать, индейские, так сказать, в частности, так сказать, они подогревают там все происходящее. И, конечно, многие вещи происходят из-за их темперамента. Единственное, что нас роднит, конечно, на полном серьезе, это определенный уровень разгильдяйства, так сказать, свойственный, так сказать, и нашим жителям, и жителям, так сказать, латиноамериканских стран. Поэтому тут мы, пожалуй, похожи. Но в целом, так сказать, вот я, честно говоря, хоть ты меня заражаешь на чести, вот я, например, не знаю, что делать, если бы я работал президентом Египта. Точно так же я не знаю, что бы я делал, будучи президентом там, Перу или какой-то латиноамериканской страны, потому что там действительно колоссальное расслоение в России по социальное, экономическое. И действительно, так сказать, там вот те люди, которые живут в горах и должны бы заниматься крестьянским трудом, перестали им заниматься. Они стали заниматься грабежами, бандитизмом, так эти нелегальными какими-то вещами. Причем это настолько уже въелось в экономику и в темперамент, и в быт этих жителей. Они могут при этом обладать левыми взглядами, не обладать левыми взглядами, а просто быть бандитами. Значит, такая ситуация очень, очень сложно прогнозируемая, и до конца не очень понятно вот тех цивилизационных выходов, какие можно было бы сходу предложить, им у меня просто нету. Я, правда, не знаю там этой специфики, она какая-то очень сложная и непонятная мне. И что там делать, вообще-то плохо. У меня наблюдения, так сказать, такие, я ни разу там не был в этих странах, прямых наблюдений у меня нет. Я, так же, как и все, пользуюсь интернетом и литературой. Но, по-моему, там уровень безнадеги и, соответственно, уровень экономической, так сказать, неразвитости и отсутствие движения, так сказать, в экономике, там носит ужасающий характер, еще, может, хуже, чем в Египте. Поэтому вот там, так сказать, рекомендую. А так, в целом, я с тобой согласен.